Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 17 октября, четверг, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. Российские войска продвинулись сразу на трех направлениях, сообщил проект Deep State ночью 17 октября. Аналитики зафиксировали продвижение РФ на Торецком направлении возле Нью-Йорка, на Кураховском возле Катериновки и Новоселидовки, также на Покровском возле Селидова. В утренней сводке 17 октября Генштаб отметил, что именно в Селидово агрессор действует активнее всего. Здесь противник продолжает давить на город с севера, юга и востока. Один из таких российских штурмов с применением бронетехники отбили бойцы 2-го батальона оперативного назначения «Привет Хортиці» возле Михайловки, которая и расположена на севере, на востоке, прошу прощения, от Селидова. Место атаки удалось геолоцировать асинт-аналитикам сообщества «Кибербодрошна». Силам обороны также удалось выбить позиции в районе Липца в Харьковской области, недалеко от границы с РФ, пишут аналитики Deep State. Ранее 17 октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем телеграм-канале сообщило, что бригада НГУ «Хартія» вместе с подразделениями ГУР освободила 400 гектаров леса на севере Харьковской области, откинув противника на несколько километров и уничтожив почти полк армии РФ. Кроме прочего, мы сегодня обсудим в студии, на каком направлении ВСУ придется отступить первым, смогут ли силы обороны выдавить армию РФ с севера Харьковской области и какие новые подробности о массовых убийствах в Буче разузнали журналисты «Радио Свобода». Сегодня с нами в гостях будет Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ, а также моя коллега, журналистка «Донбасс Реалии» Наталья Неделько и журналист «Радио Свобода» Дмитрий Джулай. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру +380-95-151-95-05. Также не забывайте подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно. Ну а пока что давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, российские войска продолжают штурмовать Часовъяр и ступочки на его юго-восточном фланге. В сводке Генштаба впервые за несколько недель отсутствуют штурмы Торецка, указывается только один штурм возле него. Deep State уточняет, что продвижение РФ есть под Нью-Йорком. Западный край Донецка. На Покровском участке агрессор провел 15 атак. Крутой Яр, Промень и Селидово. Селидово, по выводам командования, остается самой трудной точкой, и Deep State также видит там продвижение. На Кураховском участке очень активные сутки, 50 штурмов. Россияне давили под Цукурино, Новоселидовкой, Горняком и Георгиевкой. Deep State фиксирует продвижение российских подразделений под Катериновкой и Новоселидовкой. Лиман, Кременная, Купянск. На Купянском участке атаки концентрировались под Кучеревкой, Песчаным, Лозовой, Степовой, Новоселовкой и Вишневым. На Лиманском – под Макеевкой, Невским, Торским и Дебровой. На юге Донецкой области войска РФ штурмовали вблизи Золотой Нивы, Богоявленки и Новоукраинки. Линия без изменений.
Ну, кроме Донбасса, важно обратить внимание на еще один участок фронта сегодня, о котором я уже говорила в анонсе. Это север Харьковской области. Силы обороны там освободили территорию под Липцами. По данным Главного управления разведки, около 400 гектаров лесного массива удалось им освободить. Операцию провели подразделения «Артан», «Кракен», «Международный легион» и «Свобода России». Deep State тоже подтверждает зачистку этой территории. Она появилась на карте. На видео, которое опубликовала ГУР Минобороны Украины, видны эпизоды штурмовых действий. Работа штурмовиков, аппаратов БПЛА, FPV, дронов-бомберов и артиллерии. Вернемся к этой теме еще сегодня. И очень необычный эпизод произошел и в Курской области. Там ВСУ поразили российский БТР. Но важно, как именно они это сделали. Российская бронемашина подошла практически вплотную к украинскому танку 17-й танковой бригады. Выстрел по БТРу производился с нескольких десятков метров, как вы видите сейчас это на видео. Машина уничтожена, но экипаж, как видно также на этих кадрах, с дрона эвакуировался. Военный журналист Андрей Цыпленко предположил, что, возможно, экипаж БТРа принял танк за российский и поэтому подошел так близко. А в группах российских военкоров высказали предположение, что бронированная машина выскочила на танк случайно, возможно, из-за плохого обзора. Об обзоре Z-военкоры писали не раз. Он связан, в частности, с применением очень массированной защиты от дронов. Мы не раз показывали в наших эфирах, как машины обшивают листами металла со всех сторон, и это, конечно, очень сужает видимость. А мой коллега Роман Погулич поработал недавно на Покровском направлении с украинскими артиллеристами. Посмотрим, что Рома оттуда привез, и уже вскоре обсудим эту тему с военным аналитиком.
45-тонна артустановка здіймає стіну пилу. Бійці мчать на позицію відразу після отримання координат цілі. За лічені хвилини підготовки – перші залпи.
Есть! На тех же установках огонь!
Коригування і знову той же процес.
Можна!
Огонь!
Это наша земля!
Вже понад 2,5 роки піони великим калібром продовжують працювати у великій війні проти Росії. І саме цей розрахунок зупиняє наступ російських військ на Покровському напрямку.
Перше відчуття, яке це, що пізда. Ми їх кількість зменшимо, допоможемо нашим хлопцям, побратимам.
Армата!
На Запорізькому напрямку, то ну, там був курорт. Ну, ми працювали ну, рідко, в малих об'ємах, на дальній відстані. Ну, а тут пожорще.
Це один з таких пекельних напрямків, можна сказати. Як давали нам оце спочатку, там, в червні, ну, було достатньо снарядів. І підвозили постійно, і була і зранку, і в день, і вночі робота. Люди, так, да, люди уставали. Спини, це ж, блін, 90 кілограм постійно таскати, то, блін. В основному ми працюємо по передньому краю. Працюємо по піхоті, піхоті укритій. Техніки особо там немає. А от в основному по скупченню піхот. Вони ж переміщаються, в основному вони десь там можуть протягом дня накопичувати, там по дві, по три людини відправляти помаленьку. І вони там в одній, допустимо, будівлі збираються, і вже там проводять люди до розвідку. Розвідники. І все, і ми тоді починаємо по цьому скупщину працювати.
Як ми попали в буцімто маленьку хатку, але там було дуже велика кількість БК. І такий гриб пішов, наче від ядерки. Так, да, командир? Було так?
Армата!
Ну, ми не рахуємо. Стріляємо, виконуємо завдання. Воно якось після, напевно, 500-го вогневого завдання, вже все, вже навіть не думається, що там, стільки вже ми зробили чого.
Під час вогневих завдань тут ніхто не розмовляє між собою, лише відточені до автоматизму рухи. Бійці стежать за небом і намагаються якнайшвидше уразити ціль, щоб гармату не виявили.
На Донецькому напрямку із-за того, що ми не очікували такої інтенсивності подій, бойових дій, такої захламленості неба безпілотниками і всіми іншими засобами, ну, ми по суті дана, сама дана гармата, дана установка, в неї влетіло цілих два ланцети, ну, понятно, ворожих. А і після попадань цих двох ланцетів почався щільний артилерійський обстріл.
На п'ятий місяць на цьому напрямку бійці змінили вже кілька позицій. Під тиском російських військ доводиться потроху відходити.
Це вже п'яте переміщення, тому що постійно підходять, піджимають.
Як сьогодні відпрацювали, таких відпрацьовано раніше, от з п'ятого місяця було по три, по чотири, але тим не менш вони далі продовжують у цієї масою навалюватися, наступати. І іноді таке відчуття, що там хлопці працюють, все вроді би робимо, їх мінусуємо, але начебто це взагалі результату ніякого не дає. Вони все сунуть і сунуть, ну дійсно як зомбі, як правильно їх назвали.
Тепер на стволі цієї арт-установки три сімки, які намалював Олександр.
Це символ удачі, фортуни. Ну і, по крайній мірі, воно нас не підвелося. Фортило і фортить, і фортить буде.
Северная Корея расширяет производство по экспорту оружия, чтобы удовлетворить военные потребности России. Об этом пишет южнокорейское издание Daily NK, специализирующее по тематике Северной Кореи. По данным источника издания, Департамент обороны промышленности КНДР сообщил, что этот приказ выходит за рамки простого увеличения производства оружия. Это важный и даже критический шанс укрепить автономию обороны и экономики страны и обеспечить внешние деньги для развития оборонной промышленности. Со мной сейчас в студии моя коллега Наталья Неделько, с ней мы и поговорим о производстве какого оружия может идти речь, что именно может нарастить Северная Корея для передачи Москве. Наташа, здравствуй.
Привет.
Давай поговорим, что уже передавала КНДР России и когда?
Ну, если ты помнишь по новостям, то контакты между военным ведомством России и КНДР, они оживились и летом прошлого года. Да? Было несколько визитов, одни ездили в Москву, другие ездили в Пхеньян. И в сентябре прошлого года Ким Чен Ын приехал в Россию, да, и во Владивостоке встретился с Путиным. И вот после этой встречи активно начала появляться информация о том, что Северная Корея передает что-то России. Уже в начале октября Американский центр стратегических международных исследований опубликовал фотографии движения на Севернокорейской железной дороге, да, когда там увеличилось количество транспорта, которое, и вагонов, которые пересылаются в Россию. Мы увидели эти снимки. Сразу после них появились снимки, которые публиковал The Washington Post. Там уже российские корабли возили какие-то контейнеры в Россию с Пхеньяна. И, соответственно, после этого буквально сразу появились первые фотографии каких-то различных снарядов производства Северной Кореи уже непосредственно на фронте. Да? То есть прошло, ну, где-то приблизительно около месяца между встречей Путина и Ким Чен Ына до того, как мы увидели публикацию первых фотографий северокорейских снарядов. Что это за снаряды? Это 122 мм, 152 мм, 120-миллиметровые мины и снаряды для систем залпового огня «Град». Да, то есть, в принципе, тут надо напомнить о том, что армия Северной Кореи, во-первых, она базируется в основном на артиллерии. То есть это такой основной конек это вооружение северокорейской армии. Плюс в наследство ей достались вот советские, скажем, советский багаж, да, после долгого сотрудничества с СССР, и калибры, которые использует Северная Корея, они совпадают с российскими калибрами. То есть это очень выгодно для России получать такие снаряды. Ну и напомню, что уже с конца января, с конца декабря 23-го года мы увидели первые удары северокорейской баллистикой по Украине. 2 января был удар по Харькову, перед этим был удар по Запорожью, потом еще несколько ударов по Украине. То есть речь шла о ракете КН-23, это оригинальное название «Ксавонг-11», и это ракета, которая очень похожа на «Искандер-11». М. То есть это фактически аналог этой ракеты, но северокорейский. Вот. И мы увидели время от времени использования этих ракет по ударам по Украине, потом было небольшое затишье, вот летом опять эти удары возобновились. Что касается качества и снарядов, и ракет, о них очень много профессионально обсуждали эксперты, да, даже российские блогеры, которые публиковали различные фотографии снарядов, жаловались на то, что они плохого качества, что они ржавые. Многие ракеты, которыми обстреливала Украину Россия, северокорейские, взрывались в воздухе, не долетали до целей, попадали куда попало. Ну, с одной стороны, это вроде бы как бы хорошо, да, что они не очень качественные, с другой стороны, все равно они несут большую опасность.
Ну, а сколько боеприпасов и ракет, в общем, получила Россия? О каких масштабах, объемах мы можем говорить?
Ну, смотри, когда говорят о передаче, очень сложно говорить о количестве, да, потому что мы не всегда знаем, что в этих контейнерах, про которые говорит разведка. Вот. Речь идет о том, что по состоянию на ноябрь 23-го года речь шла о миллионе снарядов, а потом уже в марте 24-го еще о 7 тысячах контейнеров, а в летом уже этого года о 5 миллионов снарядов. Но в основном по той номенклатуре, которую мы видим сейчас, которая используется Россией в войне против Украины, скорее всего, это именно вот те снаряды, которые я назвала, и, возможно, баллистические ракеты.
Ну, а сейчас о каком оружии может идти речь? В Северной Корее вот начинают наращивать производство какого-то оружия. Что это может быть для передачи потом России?
На самом деле, судить о том, что производит Северная Корея и сколько она производит, очень сложно. Об этом постоянно говорят эксперты, потому что данных нет. Северная Корея очень закрытая страна, и эксперты берут информацию, откуда только можно, ну, например, анализируя кадры парадов Северной Кореи, да, они смотрят, какие установки, какое оружие демонстрирует Северная Корея, и после этого анализируют, сколько, например, для такой установки нужно еще произвести боеприпасов, да, вот. Поэтому точно мы не знаем, но судя по тому, что уже использовалось, мы можем предполагать, что подисчерпала Северная Корея немного и свои запасы, которые она имела уже и передала России, поэтому ей нужно как возобновить запасы свои, потому что она находится постоянно в войне с Южной Кореей, да, в состоянии войны, и также и продать эти боеприпасы России сейчас для того, чтобы поднять свою экономику.
Спасибо большое. Со мной была моя коллега Наталья Неделько. Обсудили мы, в общем-то, сотрудничество КНДР и России. Посмотрим, как дальше будут развиваться эти взаимоотношения. Я же напомню вам, друзья, что вы можете писать нам по номеру +380 95 151 95 05. Ну и также не забывайте на нас подписываться. Российские войска продвинулись сразу на трех направлениях, сообщает проект Deep State ночью 17 октября. Аналитики зафиксировали продвижение РФ на Торецком направлении возле Нью-Йорка, на Кураховском возле Катериновки и Новоселидовки, а также на Покровском возле Селидова. В утренней сводке 17 октября Генштаб отметил, что именно в Селидово агрессор действует активнее всего. Здесь противник продолжает давить на город с севера, юга и востока. Ну и один из таких российских штурмов с применением бронетехники отбили бойцы 2-го батальона оперативного назначения Привет-Хортиці возле Михайловки, которая и расположена на востоке от Селидова. Место атаки удалось геолоцировать ОСИН-сообществу Киберборошна. Со мной сейчас на связи военный аналитик, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Да, здравствуйте, спасибо за приглашение.
Всегда рады вас видеть. Давайте начнем, как всегда, с фронта. Вот видим продвижение РФ опять на трех направлениях. Действительно, ситуация выглядит каждый день очень угрожающей. На разных частях фронта видим продвижение армии РФ, в том числе вот в этот раз это было на трех направлениях одновременно. Но, тем не менее, как вы считаете, на каком из участков положение дел ВСУ сейчас хуже всего, на каком, в принципе, еще достаточно терпимо?
Ой, такой серьезный вопрос. Ну, посмотрите, сложно везде. Нельзя сказать, если какой-то участок не появляется в сводках там СМИ или там российских, ну, военкоров, неважно каких, то там все спокойно, там все очень здорово. Нет, просто в сравнении с другим направлением, там более-менее стабильно, но боевые действия идут везде. Вот Купинск. К сожалению, Купинск, российская армия снова имеет желание захватить этот город, который ранее уже был захвачен почти 2 года назад, но был освобожден украинскими военными. Если не ошибаюсь, там расстояние уже меньше 10 километров до города, остается порядка 5000 людей в этом городе. То есть, ну, просто, ну, не хочу говорить слово катастрофа, но для людей это трагедия. Снова оккупация, снова город будет, скорее всего, уничтожен, если российская армия подойдет близко. То есть еще людская трагедия, опять снова и снова конкретные локации. Мы говорим за то, что на прошлой неделе был момент, когда российская армия предприняла попытку наступления в Запорожской области в направлении, в районе приблизительно Гуляйполя, очень приблизительно, на административных границах Запорожской и
Донецкой. Как раз приютное было, это как раз стык Запорожской и Донецкой области, в сторону Ливадного.
Да, есть большое понимание, что если российская армия удастся там прорваться или она попробует сконцентрироваться, то какая будет цель? Это задача перерезать дорогу, которая соединяет Курахово с Запорожской областью, для того, чтобы создать невыносимые условия для нашей группировки, которая находится в городе Курахово, и таким образом просто вынудить их отступить. Идет разговор о Селидово. На Селидово — это южный городочек, город, который близко очень находится к Покровску, и, как считается, если Селидово падет, то вопрос о занятии Покровска станет вопросом времени. То есть пока мы видим попытки окружения. Торецк, ориентировочно 50% города, уже захвачено российскими военнослужащими. Бои идут уже в городе, там уже идет счет на дома, на улицы и так далее. То есть вот такая вот ситуация на данный момент.
Да, вот вы упомянули и купинское направление, начали появляться уже в телеграм-каналах Z военкоров о том, что удалось армии РФ перерезать шоссе Купинск-Боровая в районе Кругляковки, но, конечно, украинских подтверждений еще нет со стороны украинского генштаба и также украинских сил обороны. Но, тем не менее, да, там ситуация действительно сложная, расширяется этот Песчановский выступ. Ну, а как вы думаете, если все же удастся армии РФ перерезать вот эту шоссе, которое идет по направлению от Боровой к Купинску, чем это грозит далее армии Украины?
Ну, в любом случае, перерезание любого логистического пути – это трудности. Сразу трудности для армии, снабжения – это еда, это вода, это топливо, особенно вот в зимний период, это запасные части, это боекомплект, это вывоз раненых. Да, найдут другие линии снабжения, но они будут менее удобными, менее комфортными и, возможно, более длинными. То есть, ну, к сожалению, это война, к сожалению, это тактика каждой из сторон — перерезать логистику противника и таким образом обескровить его.
Ну, видим и некоторые позитивные новости, а именно с района севера Харьковской области удалось силам обороны возобновить позиции там возле Липцев, это север Харьковской области, об этом сообщили аналитики Дипстейт ночью 17 октября, ну и также ранее 16 октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины в своем телеграм-канале сообщило, что бригада НГУ «Хартия» вместе с подразделением ГУРа освободила 400 гектаров леса на севере Харьковской области, откинув противника на несколько километров и уничтожив почти полк армии РФ. Иван, чем важен этот район Липцев и, в общем, сможет ли ВСУ продолжить такие операции на севере Харьковской области и оттеснить противника далее, например, к границе?
Ну, тут, смотрите, тут не стоит вопрос в том, что занятие этой территории или возобновление украинского контроля говорит о том, что все, российская армия сломалась, стратегически Украину переконтролирует. Нет. То есть, в любом случае, это наша территория, которую наши военные умудрились невероятными усилиями освободить. Да, важно перезакрепиться, да, важно выбить российскую армию за пределы Харьковской области, но впереди еще большая-большая работа. К сожалению, российская армия есть, она присутствует, она имеет возможность наступать на огромном количестве направлений. Ну, давайте возьмем вот по часовой стрелке, по карте. Это Курское направление. Это мы идем потом Покров, это Ливцы и Волчанск. Это Купинск. Это Донецкое направление. Это Запорожское направление, к сожалению. Единственное направление, где там минимальное количество новостей, это Херсонская область. Там вот сейчас практически боевые действия не происходят. Я прошу прощения. Единственное, что российская армия там делает, это забрасывает мирных жителей города Херсона гранатами с беспилотников или атакует непосредственно эпивидронами. То есть они даже хвастаются, что ведут такое сафари на местных жителей.
Раз мы уже затронули Северный фронт, давайте поговорим и о Курской области. Вы для себя уже поняли, в чем состоит тактика армии РФ? Потому что вот если проанализировать видео, которое встречается в сети, выглядит так, что они отправляют небольшими группами на мобильной технике определенные подразделения, чтобы потом продвинуться там, где смогут, и попытаться достичь, чего смогут. Даже вот появилось видео такого себе блуждающего БТРа, который подъехал впритык к украинским танкам. Его, конечно же, уничтожили, однако БТР этот успел высадить десант. Таким образом, какой-то успех все-таки присутствует здесь у армии РФ, даже вот такими точковыми какими-то попытками и операциями. Вы поняли, в чем состоит тактика сейчас армии РФ в Курской области?
Смотрите, они адаптируются к тактике украинцев, потому что нет единой линии разграничения. Вот по классике, вот эти вырытые окопы, впереди минные поля, и вот где можно сказать, ну вот здесь вот россияне, а вот здесь вот украинские войска. И вот там, где украинские войска, туда можно забрасывать бесчисленное количество крылатых управляемых авиационных бомб, как это делает Российская Федерация на других направлениях. Можно с вертолета сбрасывать. Поскольку такой линии разграничения нет, то вот единственный вариант – это использовать маленькие группы военнослужащих, которые быстро перемещаются, быстро спешиваются, занимают какой-то лесочек. Потом еще группа подъезжает, еще группа, и уже там не 5 человек, а 50, потом это 500, и, ну, условно. И можно дальше уже наступать. По поводу, кстати, вот этого видео, вы сказали, что какой-то десант все-таки смог высадиться, но я имею большие сомнения по поводу боеспособности этого десанта, даже если он выжил, потому что прямое попадание танка в упор, и люди, которые оттуда вышли, я уверен, что они просто вот были в контузии страшной, не могли видеть, что происходит, не могли четко слышать, то есть шли, извините за жаргон, но просто по приборам, вот на автопилоте убегали в разные стороны, но, скорее всего, их там уже даже и ликвидировали. Поэтому вот такая вот тактика в силу тех обстоятельств, которые я уже перечислил раньше.
Угу. Ну, а получались ли у ВСУ следовать общему плану в Курской области, выманивать на себя и уничтожать силы агрессора?
Ну, смотрите, боевые действия происходят там активно, очень активно. Мало информации на самом деле оттуда приходит. Украина показывает позитивную хронику для себя, это нужно сказать. Мы показываем успешные уничтожения, там тяжелые техники сбрасывают по российским позициям, там где пехотинцы сидят. Но это в нашем таком информационном пузыре. Если открыть российский информационный пузырь, то там, к сожалению, не меньшее количество видео о том, как российская артиллерия попадает по нашим позициям. Российские беспилотники влетают в нашу технику. И вот нужно отметить, одна из таких современных тактик, которая была внедрена российской армией именно здесь, на этом направлении, хотя до этого тоже были сообщения, но тем не менее. Это FPV-дроны, на которые не действуют системы радиоэлектронной борьбы. Это дроны с такими катушками оптоволокна, которые, грубо говоря, проводочек. Вот машинка на радиоуправлении, только это не радиоуправление, а на проводе. Этот шнурочек маленький, тоненький, он разматывается на расстояние от 2 до 15 километров, и ни один РЭП не влияет на этот FPV-дрон, и, к сожалению, несут много потерь. Танки у нас горят из-за этого FPV-дрона, такие такого типажа, и по живой силе прилетают. К сожалению, такие потери есть у нас.
Иван, хочется затронуть с вами еще одну тему. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на спецзаседании Европейского совета представит план победы. Напомню, что вчера в Верховной Раде он его представил. Также уже состоит он из 5 пунктов и 3 тайных приложений. В частности, речь идет о приглашении Украины в НАТО, сосредоточении также на обороне и продолжении операции ВСУ на территории России, также неядерное сдерживание РФ, ну и также развитие экономического потенциала Украины. Как вы считаете, в общем, кто главная целевая аудитория этого плана? Потому что чего-то нового мы действительно там не увидели.
Ну, нового здесь нету. Это не план, по большому счету, это перечень того, что необходимо. Ну, давайте так, вот, очень простым языком, это перечень того, что нужно купить в супермаркете, когда ты идешь. Это вот молоко, там, мясо, сыр, вот это где-то вот в таком моменте. Без оглядки на то, какая стоимость пункта в этом перечне. Да, вот нам нужна помощь, вот там нужна техника, там еще что-то нужно. Для меня вот самый такой ключевой и, ну, творческий, не творческий, креативный подход заключается в одном из пунктов, в котором говорится о том, что Украина просит разместить на своей территории иностранные производственные площадки. Это открытие для бизнеса. В чем смысл этой просьбы? Я хочу обратить вот внимание вашей, вашей уважаемой аудитории, что за все время войны Российская Федерация все-таки воздерживалась от ударов по объектам, которые являются собственностью на территории Украины, собственностью на иностранных государств.
Ну, как думаете, почему?
Ну, потому что некрасиво, например, уничтожить завод компании «Байкар», которая производит «Байрактары» на территории Украины, и он принадлежит семье, скажем так, президента Турции, господина Эрдогана. По этому заводу ничего никогда не прилетало. По предприятиям «Rheinmetall», которые являются немецкими компаниями, которые расположены на территории Украины, тоже ничего не прилетало. Я вам больше даже скажу. В Кривом Роге, город, который находится недалеко от линии разграничения, который постоянно находится под обстрелами шахедов, крылатых ракет, фугасных авиационных бомб, там находится предприятие ArcelorMittal Steel, которое является собственностью граждан Индии, ну, богатейшего человека Индии, и по этому заводу ничего никогда не прилетало. Поэтому логика украинского руководства такая. Чем больше промышленных предприятий на территории Украины находится, чем больше этих предприятий является собственностью американского правительства, индийского, китайского, тем более защищенной будет украинская экономика. То есть здесь все логично, я полностью поддерживаю этот вот такой вот путь украинского правительства.
Ну а вот этот пункт о неядерном сдерживании РФ, это что может быть вообще?
Ну, это размещение каких-то военных баз на территории Украины, там, американских, британских, французских, которые, по идее, по задумке, должны сдерживать дальнейшее продвижение там, российских войск. Возможно. Возможно, вот это имелось в виду. Возможно, не знаю, там, попытка влиять на Российскую Федерацию тем, что если будете продвигаться дальше, то вот эти вот военнослужащие, американские, британские, они будут уничтожать там, на удаление российскую технику, какие-то, не знаю, российские базы, но это минимальная вероятность, я бы даже сказал, что она практически вообще невероятна для реализации, потому что Запад не хочет принимать участие в войне там, с Российской Федерацией.
Ну а в общем, какую реакцию можно ожидать от союзников после того, как Зеленский представит этот план, в частности, сегодня?
Смотрите, я очень сдержанно, даже ближе к не оптимизму, к пессимизму. Поясню почему. Мы уже видели заявление немецкой стороны о том, что помощь сокращается с 8 миллионов до 4 миллиардов евро в год. Технику со складов Германии выделять не будет, потому что ее уже нету, только новое, но это время. Соединенные Штаты Америки. Мы видели заявление спикера Джонсона, который говорит, мы помогать Украине не будем. Мы не планируем. Да, возможно, это политическое заявление перед началом президентской гонки, вот уже финальным этапом. Ну, никто не застрахован. Мы не знаем, какую сумму помощи Соединенные Штаты Америки смогут утвердить на следующий год. То есть, ну, пока оптимизма особого нет. Плюс, опять же, позиция отдельных лидеров Европейского Союза, Германии в том числе, что нужно начинать переговоры с Путиным. И вот господин Шольц говорит, я позвоню, я поговорю. Да, Путин не хочет пока общаться, но общий настрой Европейского Союза, нужно закончить эту войну.
Иван, спасибо вам большое. Это был Иван Ступак, военный аналитик, бывший сотрудник СБУ. Спасибо большое, что нашли время пообщаться. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы успеем затронуть еще одну тему. Радио «Свобода» удалось идентифицировать российского офицера, вероятно, причастного к похищению и пыткам самообороновца Алексея Побегая во время оккупации Бучи в марте 2022 года. Им, скорее всего, является капитан Сергей Тихонов, 27-го отдельного отряда спецназа Росгвардии «Кузбасс» из города Кемерово. Кадры интервью журналистов «Радио Свобода» с самообороновцем Побегаем до его смерти мои коллеги показали впервые. Давайте посмотрим этот отрывок, а потом пообщаемся с автором этого расследования.
Ці унікальні кадри, як Буча оговтується після першого бою, відзняв кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір разом із фотожурналістом Максом Левіним, якого вже за два тижні розстріляють російські військові. Тоді ж в об'єктив журналістів потрапив і доброволець місцевої самооборони Бучанська варта Олексій Побігай. Це інтерв'ю. інтерв'ю не публікує.
Ви з Бучі?
Так, це місцевий житель, який
прийшов. Я місцевий житель, народився в Російській Федерації, у мене мати росіянка, батько українець. Коли мені був один рік, я переїхав в Бучу, проживаю тут буквально 500 метрів відсюди.
Тобто буквально захищаєте власний дім?
Да. Так можна сказати. У нас стояла позиція вчора, яка підбила цей бронетранспортер. Тут такий вузенький участок, і ми його трошки втримали. Але з автоматом від танка не відб'єшся. У нас було дуже мало боєприпасів. Ми бачимо оточення з усіх боків Російської Федерації. Чесно, що відчуття не найкраще. Але відступати нема куди. Ми маємо оборонятися. Ми не нападаємо на іншу країну. Ми захищаємо свою.
I am a strong man.
Yes, you are a strong man. Yes.
Со мной сейчас в студии Дмитрий Джулай, журналист «Радио Свобода» и автор видео, которое вы только что увидели. Полную версию вы можете посмотреть на сайте «Радио Свобода» на YouTube-канале и ознакомиться детальнее. Ну а мы поговорим с Димой конкретнее. Расскажи, пожалуйста, об этой истории, с которой тебе удалось ознакомиться. Что тогда случилось и как удалось найти, вероятно, виновных в смерти Алексея?
Так, ви щойно побачили кадри з Олексієм Побігаєм. Він, не маючи жодного бойового досвіду, прямо в перший день повномасштабного наступу став до лав самооборони міста Бучі. Йому, там мені розповідали навіть, що на початку не давали взагалі автомат, бо він не міг користуватися ним. Але все одно от історія Побігая дуже характерна, тому що людина, не маючи жодного досвіду, але мав велике бажання захищати своє місто і якимось чином послужитися його обороні. От. Але після того, як росіяни окупували місто, Побігай залишився у місті, він ще допомагав своїм сусідам, приносив їжу, продукти, намагався якось бути корисним в своїй громаді. І 13 березня на його подвір'я приїхали спецназ, як ми встановили, із міста Кемерово. Його арештували, катували, били, потім вивезли в невідомому напрямку і вже аж через півроку після деокупації Бучі понівечене тіло Олексія Побігая знайшли в одній з лісосмуг на околиці міста. І ми бачили висновки судмедекспертизи, його стратили пострілом в голову.
Ну, а как, в общем-то, этот проект, это уже вторая часть, напомню, что первую вы также можете увидеть на сайте «Радио Свобода» о массовых убийствах в Буче. Как, в общем, этот проект изменил твое понимание тактики российских оккупантов в отношении гражданских?
Я думаю, що ніяким чином не змінив, а навпаки утвердив те, що ми, мабуть, усі знали, розуміли, от те, що російські війська, намагаючись досягти якихось своїх цілей, вони не зупиняються не перед чим, вони не виконують ніяких принципів міжнародного права, жодних принципів війни, бо в війни теж є свої закони, і ось ця історія із Бучі, із Побігає, яскраво цьому є прикладом, тому що справді в Побігая була зброя, він був комбатантом, але коли його схопили, його обезброїли, він уже не був зі зброєю, але все одно його стратили. Його не взяли в полон, його, не знаю, там далі якісь там тюрми російські не взяли, його просто стратили. І також, окрім історії Побігая, в нас є історія самої Бучі, і, наприклад, вулиця Яблунська, сумно відома вулиця, ми встановили завдяки дослідникам із архівного відділу Бучанського, що от на цій вулиці, в районі цієї вулиці, за весь період окупації було вбито близько 130 людей. І наймасовіші розстріли на цій вулиці відбувалися в період 3-6 березня, коли російські війська вступали в Бучу і намагалися пройти це місто далі, на Київ, і вони розстрілювали практично все, що бачили на своєму шляху.
Ну, а звісно, зараз судьба цього капітана Тихонова, що з ним зараз?
Як я повторював, до бігая приїхав спецназ із Кемерово, вони його арештували, били, і що найцікавіше, ми виявили, да, що до цього причетний цієї групи і спецназу керував так званий капітан Тихонов Сергій Ніколаєвич з міста Кемерово, і як ми це дізналися. Тому що один із жителів міста виявив таку листівочку, де поміж такої інформації, російську листівку, поміж такої пропагандистської інформації про ситуацію там у світі, що Америка занепадає, Росія там виграє цю війну, там були також і пункт примери мужества і героїзму наших товаришів. І там було чітко написано, що капітаном Тихоновим Сергієм Ніколаєвичем був проведений обшук і взятий у полон побігає Олексій Віталійович. От, член організації Бучанська варта. От. І, тобто, ось це возвеличення дій російських військових допомогло нам ідентифікувати цього капітана Тихонова. І, як виявилось, капітан Тихонов не проста людина. Він один із облич цього кемерівського спецназа. Він часто на всяких урочистостях Кемерова представляє цей підрозділ. І також на дошці пошани цього спецназу у військовій частині є його портрет, як один із найкращих спецназівців.
Угу. Ну, а в фільмі також говориться, що на Алексея, возможно, його хтось мог здати із місцевого населення. Но в фільмі також ти говориш, що нельзя не підтвердити цю теорію, не опровергнути її. В цілому, це зараз грає роль вообще в цілому цьому розслідуванні? Дійсно ли важливо знати, мог хтось його здати чи ні? І, в общем, є ли шанс узнати в будущем.
Та, в оці листівки пропагандистські, де написано, що капітан Тихонов обшукав подвір'я і схопив побігая, також написано, що інформацію він отримав, цитую, від місцевого населення. І коли я спілкувався з сусідами, то мені всі одразу в один голос сказав, що Льошку здали. От. Хто здав, ми не знаємо. От. Але коли я спілкувався з людьми, з родичами, для них, мабуть, важливіше було знати ім'я людини, яка здала, ніж людини російського військового, яка приїхала, катувала, вивезла і потім його вбили в лісі. Тому для громади Бучанської це дуже важливо, бо таких людей ми не знаємо, чи їх багато було, але оцей випадок, коли приїжджають ціленаправлено, потім ще в бюлетені ми читаємо, що він отримав від місцевого населення, яскраво свідчить, що ця версія має право на існування.
Угу. Ну, а в общем, які психологічні, можливо, якісь етичні визови перед тобою предстали, коли ти працював над цим проєктом?
Я б сказав би, що да, переглянув багато сторінок, там десятки тисяч сторінок російських військових, бачив, як їх вшановують, як їх возвеличують, як говорять, що вони правильні речі роблять, що вони визволяють Україну від нацизму. Да, такого я придивився масу. От, але найважче це спілкуватися з родичами загиблих. Ну, просто в нас є один із епізодів, якщо ми можемо показати, із як ми знайшли факти вбивства бучанця Ігоря Городецького. Приклад його вбивства.
Сейчас наши редакторы подготовят это видео, и мы как раз сможем его посмотреть.
Так, я просто скажу, что зараз мы подивимся, и как мне позвонить до батька цієї людини, пана Миколи, и сказать, что мы знайшли кадры, как вашего сына вбивают. Ну, это дуже тяжко.
Давайте посмотрим.
Ось на цьому записі, який ми показуємо вперше, у коричневій куртці йде бучанець Ігор Городецький. Він намагається пройти до себе додому, але російський військовий зупиняє його та наказує йти разом із ним. В результаті окупант заводить цивільного бучанця на вулицю Гагаріна. Вже буквально через декілька годин дрон фіксує на цій вулиці вбитого Ігоря Городецького.
Да, вот действительно тяжело наблюдать за такими кадрами. Ну, а скажи, які виводи можна із этого всього зробити?
Мені здається, те, що ми показали у цьому розслідуванні, говорить про те, що вбивства у Бучі були не випадковістю, а це була систематична, ціленаправлена робота росіян, робота це важко назвати цим словом, от, як, коли вони шукали, вишуковували своїх противників, називаючи їх нацистами, і страчували людей. І Буча стала одним із символів цих вбивств, і це ми показуємо у цьому розслідуванні, що це були систематичні вбивства.
Спасибо большое, Дим, за твою работу. С нами был Дмитрий Жулай, журналист «Радио Свобода». Напомню, что в описании к этому видео мы также оставим ссылку на этот фильм. Обязательно посмотрите его. Я же с вами прощаюсь. Это была Владислава Савкова и «Радио Донбасс Реалии». Увидимся завтра.